Доктор Дональд Фаулер. История Ветхого Завета. Лекция 12. Народные группы хуриты, хетты и хабиру. Символ авторского права 2024 Дон Фаулер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это сессия 12. Народные группы хуриты, хетты и хабиру. Я чувствую себя обязанным объяснить, что мое последнее путешествие по Древнему Ближнему Востоку было кратким, и мы пролетали над миром науки на высоте около 40 тысяч футов в пасмурный день. Но важно помнить, что по мере дальнейшего продвижения в классе важно помнить, что библейскому тексту может быть нанесен вред из-за неправильного использования древних ближневосточных материалов. Итак, тем из нас, кто верит в Библию и хотел бы увидеть подтверждение Библии, мы также должны быть осторожны, чтобы не потерять свою объективность при использовании материала. Материал имеет право жить сам по себе, и он не существует для того, чтобы мы могли полемически использовать его для Библии. Но в идеале мы хотим прийти к выводу, что археология — друг Библии. Но то, о чем вы слышите от меня, это, по большей части, неправильное использование Библии на протяжении тысячелетий, на протяжении веков. Я бы сказал так, будто цель Библии состоит в том, что ее необходимо доказать, прежде чем в нее поверят. Я действительно пришел к выводу, что если нам удастся найти его, поскольку мы только что написали эпос о Гильгамеше, и если мы сможем представить себе смехотворную ситуацию, когда мы находим ковчег и проникаем в его тайники, и тогда оказывается, что у нас есть послание Ноя, написанное на аккадском языке, и в послании, которое Ной говорит нам. Как я вам уже говорил, это на самом деле не решит проблему неверия. Более того, это напоминает нам, что археология всегда имеет ограничения. Несколько лет назад мне, будучи молодым преподавателем, выпала честь слушать серию лекций Эда Имаути в колледже Грейс, и я увидел в нем человека великого смирения, и слава Богу, что он все еще жив сегодня. Но в этом заявлении Имаути красноречиво указал на ограниченность археологии. Во-первых, в земле сохранилась лишь часть археологических свидетельств. Во-вторых, обнаружена лишь часть возможных сайтов. В-третьих, раскопана лишь часть обнаруженных мест. В-четвертых, раскопана лишь часть древних памятников. В-пятых, лишь малая часть того, что было раскопано, была тщательно изучена и опубликована. Наконец, лишь малая часть того, что было исследовано и опубликовано, вносит вклад в библейские исследования. Лишь часть. Итак, я думаю, что иногда у нас возникает своего рода романтический взгляд на то, на что способна археология. Я помню, как в молодости услышал, как молодой проповедник из другой школы поднялся на кафедру и рассказал нам, что археология подтвердила Библию. Что ж, мы смеемся над всеми, кто читал археологию, потому что, хотя археология и придала Библии общее доверие, по крайней мере, по моей оценке, она вряд ли это доказала. И, насколько я понимаю, сводить археологию к тому, чтобы стать служанкой Библии, доказывать ее, с моей точки зрения, является неправильным использованием археологических свидетельств. Итак, у нас возникают проблемы, когда мы вырываем вещи из их первоначального контекста. Что мы собираемся сделать, так это немного сдвинуть ситуацию и взглянуть на предысторию событий от исхода до судей. Я делаю это для того, чтобы напомнить нам, что старый вавилонский период подошел к концу примерно в 1620 году или около того. И только через полтысячелетия у нас появится следующая великая империя, и она будет величайшей из этих империй. Итак, в течение длительного периода времени мы имеем ситуацию, в которой Месопотамия действительно не обладает сверхдержавой. Итак, я просто быстро готовлю почву для карты, чтобы напомнить вам, что, когда старый вавилонский период подойдет к концу, Вавилон будет населен народом, называемым касситами. И они будут править Вавилоном дольше, чем любая другая династия. И вот, когда Вавилон пал, группа людей мигрировала из горных районов Кассита в горные районы Загроса. Их называют касситами, и они правили Вавилоном на протяжении веков. Но они не очень от нас ушли. У нас практически нет табличек, написанных на касситском языке, и нам нелегко написать историю Вавилона касситского периода. но они правили в Вавилоне, хотя и не правили всей территорией Месопотамии. Есть вторая группа людей, называемая хуритами, возможно, это те, кого Библия называет хуритами. И хуриты правят и в этом регионе. Вы можете увидеть их родину здесь, в далекой северной части Месопотамии. И они тоже являются людьми, которые мигрируют в этот регион. Они для него не родные. Как и касситы, они не семиты, они индоевропейцы. Итак, мы хотим сказать несколько слов о них. Впервые они появились в письменных источниках еще в 2200 году, но, вероятно, мигрировали в Верхнюю Месопотамию в период с 24 по 2200 год. К старым вавилонским временам они были широко рассеяны. Впервые они упоминаются как народная группа в Мари. К 1635 году они нападают на Южную Анатолию. К 1480 году они правили в Кис-Зуватне, что на территории новозаветной Каппадокии. Ассирийцы называли его Кве, или классическая коалиция. Итак, примерно с 1600 по 1400 годы эти хуриты были основной этнической силой в Великом царстве Метанне. Их столица в Ашуканне, еще один крупный королевский город, который до сих пор не найден. Метанне был реальной силой на мировой арене, пока на него не напал хетский царь Супилулюма в 1370 году. Итак, когда я поместил это для вас на карту, чтобы показать вам царство Метанне, здесь оно называется просто хуриты. Но это царство Метанне управляло верхней половиной Месопотамии в течение нескольких столетий. И они были крупным игроком, пока не оказались в тесноте между хеттами и месопотамцами. Языком Метанийской империи был хуритский, хотя, что интересно, из изучения имен ее лидеров мы знаем, что они не были хуритами. Возможно, их руководство пришло откуда-то из Ирана или даже Индии. Похоже, что именно широкое распространение лошадей сделало их мощной военной силой. Их, вероятно, можно отождествить с библейскими хуритами, которые упоминаются только в Бытии и Второзаконии. Следует отметить, что они были наиболее широко расселены из всех народов, эмигрировавших в Месопотамию. В 1450 году метанийский царь Саустартар потерпел поражение от Тутмоса III, потеряв большую часть своей сирийской территории. Тутмос I, Тутанхамон, заключил с ним договор, и Северная Сирия была возвращена Метанне. И Саустартар, и его преемник Тушратта выдали своих дочерей замуж за фараонов. Итак, суть в том, чтобы представить нам это, заключается в том, что в период непосредственно перед библейским исходом, и если предположить раннюю дату исхода, существовало три великие державы. Египет на юге, Метанне в северной Месопотамии и хетты на территории современной Турции. После 1370 года их число сократилось до двух, поскольку хеттам удалось положить конец хуритскому царству. Итак, если мы просто остановимся на нашей карте, и если мы посмотрим на удобную карту, подобную этой, вот этот регион, окрашенный в разные цвета, лососевый, фиолетовый и зеленый, эта область здесь была хетской империей. Метанийская империя была вот таким регионом на севере, а затем здесь находилось Египетское царство. Мы говорим, что после 1370 года существовавшее здесь хуритское королевство исчезло. А все, что у нас есть, это хетская империя. Я считаю хеттов интересной народной группой. Как и во всех вводных материалах, я дал вам некоторые материалы для чтения, которые вы можете выбрать по своему усмотрению, если захотите продолжить их изучение. Он не так актуален, как хотелось бы, но тем не менее, вы все равно можете узнать то, что необходимо изучить, следуя этим библиографическим ссылкам. При изучении хеттов у нас возникает проблема, потому что у нас есть одно слово, слово «хет», но, как мы видели на примере слова «амореи», это слово может иметь несколько значений. Итак, первый термин заключается в том, что слово «хетский» используется для обозначения коренных жителей Малой Азии, обычно идентифицируемых путем создания другого написания или произношения слова «хетский». Мы называем этих коренных жителей хатианами. Название этой области в Центральной Анатолии называлось Хатиленд. Итак, с незапамятных времен то называлось Хатиландом, и поэтому эти народы до 2000 года до н.э. назывались хаттами. Хатты — это на самом деле то же самое, что и хетты, но хетский язык — аморфный термин. Это может означать слишком много разных вещей. Итак, мы собираемся сказать, что жители Средней Азии до 2000 года до н.э. были хаттами, и, насколько нам известно, они жили в этом регионе Центральной Анатолии с незапамятных времен. Однако около 2000 года до н.э. в этот регион эмигрировала вторая этническая группа. Они были миграцией индоевропейцев в Среднюю Азию, и мы стали называть их имперскими хеттами. Поколение или два назад их иногда называли нишитами, но люди, похоже, больше не используют этот термин. Примерно с 1700 по 1190 годы они были главной политической силой на Древнем Ближнем Востоке. По сути, был период времени с 1370 года и до конца императорского хеттского царства, когда египтяне и хетты просто поделили мир между собой. Эта группа, которая правила во времена патриархов вплоть до середины книги судей, следовательно, представляла собой период времени, который мы называем имперскими хеттами. Примерно, чтобы дать вам точную дату, примерно в 1200 году имперское хеттское царство распалось и подошло к концу. А когда оно взорвалось и просто буквально рухнуло, тогда жители той местности, в поисках чуть лучшей карты, жители этого среднеазиатского царства, остатков того, эмигрировали сюда на юг, и в далекой северной Сирии они основали конфедерацию городов-государств, которые историки выделяют, называя их неохеттами. Эта третья группа, неохетты, возникла в результате одного из величайших событий в мировой истории – движения народов моря. Итак, эти остатки бежали в Тавские горы на севере Сирии, где образовали конфедерацию городов-государств, получивших название неохетских городов-государств. Итак, чтобы дать нам приблизительный возраст этого третьего термина, этого третьего использования термина «хетский», мы дадим им даты от 1200 до примерно 800 года. Итак, в Библии 1200 год помещает нас в середину книги судей, а затем переносит нас в период разделенной монархии, когда Давид и Соломон умерли, а царство разделилось на две части – Северное царство и Южное королевство. Итак, если мы посмотрим на эти три возможности и сравним их с библейскими записями, мы скажем следующее. Первоначальные хатты предшествовали даже Аврааму, но затем вторая группа, имперские хетты, охватывала патриархальный период до середины книги судей, а затем неохетты охватывали период времени от середины книги судей до разделенного периода. Монархия, монарх. Все это привело к путанице в Библии, когда мы видим слово «хетский», потому что у нас есть только одно слово. Библейские записи не делают различия между хаттами, имперскими хеттами и неохеттами, а также не делают различия между словом «хет», каким оно стало использоваться ассирийцами в более позднее время. Ассирийцы просто называли хатиландом все, что находится к западу от Ассирии. Итак, это создало для нас проблему, когда мы читаем Библию. Когда я вижу слово «хетский», я имею дело с запутанным хронологическим набором возможностей. Давайте посмотрим, смогу ли я проиллюстрировать то, что я имею в виду. Когда любимая жена Авраама, Сара, умирает в районе Хеврона, многие из нас, придерживающихся английской традиции, называют его Хевроном. Хеврон на самом деле произносится как Хеврон. Итак, в нашей библейской традиции, в Библии, Хеврон находится далеко здесь, на юге Иуды. Когда Сара умерла, Аврааму понадобилось место для захоронения, и поэтому в районе Хеврона Авраам купил место для захоронения у человека по имени Ефрон Хитиянин. Итак, он покупает это место захоронения у Ефрона Хитиянина, и мы читаем нашу Библию, и вы получили невероятно краткое введение в хеттов, и теперь вы понимаете, что вам нужно задать себе вопрос, о каком хеттском идет речь. Речь идет о хеттянах. Речь идет об императорских хеттах. Речь идет о неохеттах. Ну, давайте предположим, что Сара умерла примерно в 2000 году, просто чтобы указать приблизительную дату. Что ж, как вы можете ясно видеть, это дата миграции людей, которые стали имперскими хеттами. Итак, когда говорится «Ефрон хитьянин», это создает вопросительный знак, потому что мы не уверены, Был ли этот Ефрон каким-то образом одним из первых хатийцев, которые прошли весь путь сюда, в Хеврон, или он является частью миграции имперских хетских народов, эмигрировавших в Среднюю Азию, или библейский текст называет это географическим термином, и если так, то это будет находиться под влиянием ассирийского использования этого термина, потому что, если этот четвертый, если это возможно, то... Ефрон вообще не был этническим хитеем, но в тексте Бытия просто говорится, что он был жителем Запада. Итак, как видите, к тому времени, когда мы доходим до Авраама, а в тексте говорится об Ефроне-хитиянине, мы не знаем, у нас нет никаких средств определения его личности. Другими словами, если бы он был жителем Малой Средней Азии, мы бы задали себе вопрос, что, черт возьми, делает хет так далеко на юге, в районе, который мы называем Палестиной. Итак, я думаю, что это довольно интересный тестовый пример для нас. Когда у нас есть Ефрон хитиянин, кто он? И как вы можете видеть из ситуаций, с которыми мы имеем дело, мы не можем ответить на этот вопрос. В Ветхом Завете есть еще один хет. Он гораздо более знаменит, чем Ефрон, и зовут его Урия. Возможно, вы помните Урию как мужа Версавии. В тексте говорится, что Урия был хетским наемником в армии Давида. Давиду было примерно 1000 года до н.э. Извините, да, 1000 года до н.э. Итак, когда мы смотрим на Урию примерно в 1000 годе до н.э., мы можем посмотреть на это и сказать, что Давид был царем Саула примерно с 1050 по 1010 год. Давид должен был быть царем с 1010 по 970 год. Кто-то, кто был жив. Поскольку Урия был ближе к 970, чем к 1010, возможно, мы могли бы поставить Урию где-то посередине. Но у нас возникает вопрос, если он хет, что это значит? Что ж, это означает, что он, вероятно, если не наверняка, не связан с первоначальными хетянами. Это означало бы, что он, вероятно, не из периода Хетской империи. Итак, это означает, что он мог быть неохеттом, и это объясняет, почему он был наемником. Потому что, если мы посмотрим на термин «хетский», произошло бы следующее. В этом регионе, здесь, у подножия холмов, где находились неохетские города-государства, в мире после великого движения народов моря, весьма вероятно, что неохетский Урия нанял себя в качестве наемника, чтобы помочь в соглашении после заключения мира народов моря. С вопросом о совершенно новом мире после катастрофического события народов моря. Итак, это дает нам методологию, о которой стоит знать. У нас есть имя, но мы должны задать себе вопрос, как используется это имя. Итак, в данном конкретном случае хитиянин, а в случае с Урией почти наверняка означало бы, что он был не хитиянином. Имперский хетский язык, то есть язык Хетской империи, был языком, написанным как клинописью, так и иероглифами. Однако подавляющее большинство хетских архивов написано клинописью, а не иероглифами. Иероглиф не означает египетский. Это означает художественное письмо, похожее на египетское письмо, но на самом деле это хетский язык. Большую часть неосемитского индоевропейского языка чехословацкий ученый по имени Бедржих Грозный раскопал столицу Хетской империи, которая называлась Хаттуша. Там он нашел столицу империи и нашел табличку. Я полагаю, что одна из целей каждого археолога — найти столицу, найти дворец, а затем найти королевский архив. Итак, Хроши посчастливилось найти это и затем начать расшифровывать хетский язык, потому что он не семитский, это индоевропейский язык. И вот он начал расшифровывать его, и таким образом чрезвычайно важные хетские таблички были переведены на индоевропейский язык. Основной английский перевод законов первоначально был переводом Нойфельда, хетскими законами. Сегодня, конечно, у нас есть это издание, трехтомное издание, опубликованное Брилом и отредактированное у Холла, и вы можете прочитать хетские таблички в английском переводе в их самой последней форме в этом томе под редакцией Хеллоу под названием «Контекст священное писание». Так что, в любом случае, немецкому ученому Хрозе пришлось отметить, что в этих хетских табличках была форма различных законов, которые повторялись на протяжении всех этих табличек до Древнего Ближнего Востока. Хроши отметил эту форму, которая встречается на остальных табличках с договорами Древнего Ближнего Востока, и предположил, что в этих договорах было 6 основных композиционных характеристик. Он признал, что к документам есть преамбула. Он определил предысторию, то есть договор между двумя державами, поэтому он признал, что существовала предшествующая история, описанная с точки зрения обеих. В-третьих, было заявление по существу относительно будущих отношений двух участников договора. В-четвертых, были конкретные условия, мы бы назвали их законами, регулирующими отношения. В-пятых, поскольку договор был юридическим и официальным документом, то в качестве свидетелей договора призывались боги. И, наконец, были проклятия и благословения, благословения, если два участника были верны договору, проклятия, если один из них не был верен. Что ж, это наблюдение привело к признанию того, что действует та же общая концепция, что и книга Второзакония. Одна из полезных работ принадлежит немецкому ученому Клаусу Бальцеру, который первоначально опубликовал этот документ на немецком языке, но теперь он доступен и на английском языке, хотя его издание больше не издается, о чем я слышал в последний раз формуляр завета. При этом мы видим, что в Библии присутствует тот же приблизительный формат: преамбула, историческая прелюдия, основная декларация, более подробные условия и формальное одобрение вассала. Другими словами, если мы применим это к 24 главе книги Иисуса Навина, то в Ветхом Завете появится тот же примерный список, который мы бы назвали договорным форматом. Вы можете увидеть это в 24 главе Иисуса Навина и в книге Второзакония. Фактически, тот же самый формат был применен и ко Второзаконию. Великий пресвитерианский ученый из Вестминстерской теологической семинарии признал тот же формат договора в книге Второзакония и написал замечательную книгу, которая сейчас, конечно, уже сильно устарела, под названием «Договор Великого Царя». В этой книге Клан показал, что тот же формат договоров, который был признан в Хетских договорах, соответствует и тому, как написана книга Второзакония. Мы не хотим создать у аудитории впечатление, что здесь имело место копирование. Произошло следующее: по всему древнему миру распространился общий способ заключения договоров. И это распространение наблюдалось практически в каждой культуре. Итак, где бы ни существовали договоры, они следовали этому грубому общему формату. Итак, одна из вещей, которую мы можем видеть, это то, что древние народы Ближнего Востока следовали общему формату договора, который открыл нам, что мир вступает в новую золотую эру, эпоху дипломатических отношений по всему плодородному полумесяцу, включая договорные отношения с Египтом. Итак, Второзаконие как книгу можно понимать как документ, общий план которого соответствует тому же договорному формату. В данном случае во Второзаконии договор заключается между великим царем Иофетом и израильтянами. Моисей был бы человеком, который официально заключал договор с Иофетом. Итак, Второзаконие, по-видимому, следует, вообще говоря, тому же формату. Теперь, если имперская империя хеттов подошла к концу в 1200 году, а Моисей написал свой документ в 1400 году, то некоторые пытались использовать эти даты в качестве аргумента, чтобы доказать, что Моисей писал рано, а не критическую теорию, которую он пишет поздно, если вообще пишет. Нам, вероятно, было бы лучше не пытаться использовать эти даты, чтобы попытаться доказать раннюю дату Моисея, потому что, по сути, формат договора, который мы вам показали, практически вне времени. Таким образом, бесполезно пытаться утверждать раннюю дату появления Моисея на основании этих явлений. Но мы можем сказать, что Моисей был царем Израиля, заключившим договор с Господом. Таким образом, хеттские документы оказались очень полезными для того, чтобы дать нам возможность как можно скорее достичь международного договора. Если бы я мог перейти к другой группе людей, я бы хотел поговорить с вами о Хабиру. Из преподавания этого предмета в классе я знаю, что это одна из самых сложных предметных областей для освоения моими учениками. У некоторых из них даже был иврит. И, конечно, когда они владеют ивритом, они усваивают его намного быстрее, чем те студенты, у которых его нет. Так что, возможно, я мог бы использовать эту возможность, чтобы поделиться с вами в аудитории и сказать, что нет никакой библейской причины, по которой вы не можете изучать иврит. На самом деле, друзья, в современном мире вы можете пойти в такие места, как Зондерван, и купить онлайн-материалы, которые позволят вам использовать грамматику иврита, и вы можете изучать иврит прямо в своем гостиной. Итак, или где бы у вас ни был компьютер. Поэтому я бы посоветовал вам ставить перед собой высокие цели. Я бы посоветовал вам научиться изучать Библию, используя иврит и греческий язык. Знаете, когда Мартин Лютер был жив, он учил свой мир, что ничто не заменит изучение Библии на языках оригинала. И я думаю, что это справедливо и сегодня. Итак, когда мы готовимся поговорить о проблеме Хабиру, я хотел бы сказать вам, что нет причин, по которым многие из вас не могли бы, используя свой компьютер, использовать многочисленные материалы, которые существуют, чтобы позволить вам изучать иврит. Самостоятельно. Ну а почему евреи называются евреями? В 14 главе книги «Бытие» Авраам назван евреем. Мы впервые используем этот термин. В главе 14, стих 13, затем пришел беглец и известил Авраама, Авраам еврей. Итак, в Бытии 14 часов 13 минут мы задаем себе вопрос, почему Авраама назвали евреем? Что это там значит? Что ж, позвольте мне написать вам на доске, как мы это сделаем. Теперь вы заметите это, Ай. Вы все знаете, что Ветхий Завет полон таких слов. Хананеи, паразиты, хеттеи, израильтяне. Ну, на иврите ни одного из этих слов не существует. Возможно, это пришло к нам из септуагинты, но все те люди, которых мы называем итами, это люди, оканчивающиеся на сиглуай. На самом деле это хананей, а не хананей. Это действительно не израильтянин, а израильский. Итак, илибней Исраэль, дети Израиля. Евреев на самом деле зовут иври. Итак, мы собираемся задать себе вопрос, почему Авраам назван евреем в главе 14, стихе 13. Есть множество объяснений, всегда есть несколько объяснений. Мне кажется это просто комичным. Когда мне было 20 лет, мы говорили, что сейчас на этот счет есть два мнения. Сегодня, учитывая всю новую информацию, которую мы нашли, мы хотим сказать вам, что на самом деле у этого ролика 10 просмотров. Например, поиск информации. Чем больше информации мы находим, тем больше у нас возможных объяснений. Итак, попытаемся ответить на вопрос, почему Авраама называют евреем. Существуют различные объяснения. Сравнительно популярно утверждение, что Авраама называют евреем, потому что его предка звали Евер. В главе 10, стих 24, на иврите это слово появляется вот так, с разными гласными, «евер», но это одно и то же слово. Здесь оно пишется немного по-другому, с разными гласными, но в иврите это одни и те же корневые согласные. Другими словами, одни и те же корневые согласные, которые являются общими для этих двух звуков, представляют собой знак грубого дыхания, «бр». Это три согласных, которые являются общими для этих двух звуков. Иври и ибер имеют три согласных. Гласные пишутся по-разному, но у них три общих согласных. Хорошо. Итак, если вы зайдете в свои Библии для изучения английского языка, то увидите, что сейчас там есть 20 или 30 различных Библий для изучения английского языка. Одно из наиболее распространенных объяснений того, почему Авраама называют евреем, заключается в том, что он потомок Евера. Евер, как я упоминаю в наших заметках, был сыном Шелаха, сыном Арпахшада, сыном Сима, отцом Фалика, дедом Реу, прадедом Серуга, родившим Нахора, деда Авраама. Ну, я не знаю, но я бы задал себе вопрос в этом абзаце. В этом абзаце о праотцах Авраама, насчитывающем много поколений, я прочитал это и задаю себе вопрос, сделал ли Евер что-нибудь достаточно значимое, чтобы Авраама можно было назвать, буквально иверитянином? Почему Авраама называли иверитянином? Потому что, если вы вернетесь к 14 главе Бытия, и это начнет сбивать с толку, вы просто остановите меня своими вопросами. «Ну, подождите, мы не можем этого сделать, потому что это онлайн. Мне бы хотелось, чтобы вы остановили меня, чтобы я мог еще раз объяснить это, где это необходимо, потому что это действительно сбивает с толку». В исходном еврейском языке здесь имеется определенный артикль. Итак, если Авраам иверитянин, мы должны задать себе вопрос, что в этом списке имен сделал Евер такого важного, что Авраама можно было бы назвать иверианином. Я ожидал, что его назовут шемитом, поскольку Сим гораздо важнее Евера. Или даже Пелег. Но мы смотрим на это и задаем себе вопрос, кто такой Вер, что его следует называть иберитом. Итак, мой первый вопрос при ответе на этот вопрос, кто такой Эбер? А во-вторых, почему определенный артикль? Иврит и английский не имеют много общего. Но у обоих языков есть очень и очень незначительная общая черта. К именам собственным не ставится определенный артикль. Потому что они автоматически определенны. Моя жена Пек. Я не говорю Пек, потому что она Пек. Это автоматически определенно. Итак, в иврите к имени собственному практически никогда не ставится определенный артикль. Будь то название страны или личное имя, к имени собственному практически никогда не ставится определенный артикль. Теперь у нас есть президент, которого до своего избрания называли Дональдом. Но, насколько я знаю, он единственный человек, о котором я когда-либо слышал в своей жизни, перед именем которого стоял определенный артикль. Итак, задаем себе второй вопрос. Почему, если иврит – имя собственное, перед ним стоит определенный артикль? Это практически беспрецедентно. Итак, это две проблемы, с которыми я столкнулся при объяснении Евера как праотца объяснения того, почему Авраама называют евреем. Так что, надеюсь, тогда вы сможете это получить. Это еще не так уж плохо. Проблема в том, почему его называют иберитом. Потому что кем был Евер и что он сделал, за что Авраама стали называть еверитянином. И во-вторых, почему у него определенный артикль. Итак, я думаю, что это проблема с первым объяснением того, почему Авраама называют евреем, хотя, вероятно, в учебных библиях распространено объяснение, что Авраама называют потомком Евера. Итак, если смогу, я сотру это и поищу второе объяснение этому. Очень известный ученый Уильям Олбрайт полтора поколения назад предположил, что Авраама называли евреем, потому что слово «иврит» связано с аккадским корнем, который переводится как «погонщик ослов». Другими словами, я рос в то время, когда Голливуд производил вестерны больше, чем драмы, и Авраам был шкурщиком мулов. Сегодня, когда бы я ни говорил это в своем классе, мои ученики смотрят на меня с совершенно пустым выражением лица, потому что они никогда не слышали термина «погонщик мулов». Но когда я был ребенком, термин «сдиратель мулов» означал, что, как вы знаете, для перевозки вещей используется ослов. Ты был погонщиком ослов. Что ж, это было интересное предложение, но, очевидно, Олбрайт умер, а никто так и не принял его предложение. Я сам никогда нигде не читал в печати, чтобы Олбрайт приняла, извините, где кто-нибудь принял предложение Олбрайта, но то, что он предлагал, чтобы Авраама называли погонщиком ослов, потому что, когда Авраам пришел на Запад, у него было очень большое количество людей, и он поэтому у него было очень большое количество ослов, и поэтому он был так назван, потому что эти ослы, которых, возможно, было бы сотни, если не больше, характеризовали его движение. Но на самом деле нет никаких доказательств, позволяющих предположить, что это правильное объяснение того, почему Авраама, ведь, в конце концов, если его называли погонщиком ослов, почему тогда все последующие поколения израильтян назывались евреями? Почему это название прижилось, если оно было связано только с тем, что Авраам использовал большое количество ослов? Третья точка зрения основана на значении глагола. И эта точка зрения, я думаю, является лучшим ответом. В иврите теоретически все корни, все корневые слова на иврите имеют три согласных. Если в них больше трех согласных или меньше трех согласных, вероятно, это заимствованные слова. С математической точки зрения иврит – это язык, в котором все слова, за исключением заимствованных, имеют три согласных. Итак, эти три согласные, помните, что это похоже на запятую, но это то, что мы называем грубым знаком дыхания, это гл. Итак, эти три согласные в иврите происходят от корня, который означает перекрещиваться, перекрещиваться. И поэтому я бы предложил в качестве объяснения того, почему евреев стали называть евреями, то, что великий акт веры Авраама перешел границу. Итак, когда мы смотрим на Авраама, Авраама, покидающего Ур, я думаю, что Ур находился здесь, недалеко от Харона, в северной Месопотамии, поэтому великое повеление Авраама от Бога, для которого он нашел спасительную веру, заключалось в том, что у него была вера, чтобы верить в Боже, оставить свою родину и буквально переправиться. Он преодолел сотни и сотни миль, но он также пересек множество рек. Здесь он переправился через реку Балак, а здесь он переправился через реку Ефрат. Я бы предположил, что Авраама называли евреем, потому что он буквально перешел со своей родины, чтобы прийти в землю, которую дал ему Бог. Это также объясняет нам, почему у нас должен быть определенный артикль, потому что определенный артикль на иврите будет писаться через букву H, и поэтому здесь пишется иври, теперь это хайври, и хайври — это то место, где, я думаю, есть слово на иврите. Пришли из. Итак, евреи, которых я предлагаю вам, называются евреями, потому что великим актом веры Авраама был переход со своей родины в послушание Богу. Так, в 14 главе 13 стиха Бытия Авраам, по сути, назван перешедшим. Итак, на мой взгляд, это правильное объяснение. Я бы поторопился, я должен был бы побыстрее сказать вам, что я могу представлять или не представлять точку зрения большинства по этому вопросу. Некоторые из моих ближайших друзей не принимают это предложение. Так что это значит, что у вас действительно есть из двух на выбор. Одного он назвал ибритом, а двоих — тем, кто переходит. Итак, у вас может быть свой выбор, но, насколько я знаю, это два ваших варианта относительно того, почему евреев стали называть евреями. Теперь, возможно, вы это поняли. Возможно, это не слишком сбивает с толку, и, возможно, мы можем, ведь большинство из нас все еще испытывают чувство общности. Мы понимаем друг друга. Мы рады возможности быть вместе, но сейчас я продолжу дискуссию и в той традиции, из которой я пришел в христианстве, брошу проповедь и займусь вмешательством. Потому что все становится намного сложнее, когда мы осознаем, что в древнем мире существовало явление под названием Хабиру. Я начал нашу дискуссию здесь с термина Хабиру. Итак, когда мы посмотрим на наше обсуждение, мы собираемся сказать, что у нас есть два слова, которые очень похожи. Эти два слова — Хабиру и иврит. Итак, вопрос, который мы задаем, означают ли эти две вещи одно и то же или они означают разные вещи? Это вопрос, который мы собираемся задать. Итак, глядя на это, мы скажем вам, что популярное предположение — это предположение некоторых ученых-евангелистов о том, что эти два слова означают одно и то же. Хабиру и иврит — это одно и то же. Опять же, у меня есть друзья, которые придерживаются этого. Итак, эта точка зрения утверждает, что Авраама называли евреем, потому что на самом деле он был Хабиру. Так кто же такие Хабиру? Я не уверен, что мы сможем получить ответ за время, отведенное для этой записи, так что это обсуждение может перетечь в следующую запись. Мой оператор скажет мне, когда мне нужно это упаковать. Хабиру — это термин, это аккадское слово, обозначающее не нацию, а политическое явление, геополитическое явление. Верно. Итак, почему евангелисты хотят использовать этот термин? Ну, это потому, что примерно в тот период времени, когда Иисус Навин приводил израильтян в землю, у нас есть письма, найденные в Египте, в которых различные королевства в Палестине писали письма египетскому царю, в которых говорилось, что Хабиру придя, пошлите войска. Хорошо. Давайте просто скажем так. Итак, примерно с 1370 года, в течение следующих 20 лет или около того, Иисус Навин возглавляет военные силы Израиля для завоевания этой земли, и пока он это делает, у нас фактически есть царь Иерусалима, он тогда он назывался Иевус, но мы видим, как царь Иерусалима писал письма египетским фараонам, говоря, что Хабиру придут и пришлют войска. Таким образом, ученые-евангелисты нашли привлекательным утверждать, что Хабиру и иврит — это, следовательно, одно и то же, и что происходит то, что евреи приходят на эту землю, и теперь у нас есть археологические доказательства, подтверждающие, что евреи приходят на эту землю. Землю, потому что короли-резиденты просят помощи у Хабиру. Все в порядке. Итак, я надеюсь, что я как-то объяснил это. Если нет, то я не знаю, что делать с этой проблемой, поскольку мы просто проводим лекцию, а не взаимодействие. Но мы собираемся приостановить обсуждение, потому что прежде чем мы начнем рисовать счастливые лица, нам нужно принять вопросительный знак. Итак, что мы собираемся сделать, так это взглянуть на аккадское слово «хабиру» и посмотреть, что это слово означает на аккадском языке, прежде чем позволить себе роскошь заключить, что «хабиру» и «иврит» — это одно и то же. Итак, мне кажется, что это хорошее место, чтобы приостановить нашу дискуссию, а затем, когда мы вернемся, мы собираемся посмотреть на аккадское значение слова «хабиру», а затем, когда мы поймем это, мы сможем сделать наш вывод. О том, есть ли у нас доказательства завоевания или нет у нас этих доказательств завоевания. Надеюсь, это хорошее место, чтобы приостановить нашу дискуссию. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это сессия 12, народные группы, хуриты, хетты и хабиру.